Всем привет, вы на Радио Спутник. Сегодня в гостях у программы «Надкушенное яблоко» музыкант и саунд-дизайнер Роман Снегирев. Привет.
Добрый день всем.
А давайте сразу объясним понятие, что означает термин «саунд-дизайн».
Ну, в самом этом словосочетании, наверное, уже кроется ответ. Саунд-дизайн – это звуковое оформление. И оно встречается очень во многих местах. То есть это и киноиндустрия, это и реклама, это и игры компьютерные. И это в том числе большие культурные мероприятия, которые сопровождаются каким-то специально сделанным звуком.
А чем отличается звук для видео от, скажем, звука для игр или кино?
Ну, все ведь в динамике, наверное, и в задачах, потому что в играх своя задача, как правило, это какие-то шутеры или что-то, там все очень быстро, стрелялки, ну и вот такое оформление. А в видео, если, допустим, мы будем говорить о видеоблогерах, то это просто звуковой подклад, приятная музыка, которая позволяет зрителю окунуться в расслабленную атмосферу видео, то есть в зависимости от задач, на самом деле.
А вот я правильно понимаю, что музыка и звуковой дизайн – это разные вообще-то вещи? Чем они отличаются?
Ну, по большому счету, музыка, наверное, она самодостаточна в том плане, что композитор не думает о саунд-дизайне, да, он думает нотами, он думает мелодией, он думает вот такими большими понятиями, да, именно музыкальными. Саунд-дизайн же может включать в себя совершенно абстрактные звуки. То есть и шум дождя, и звук взлетающего самолета, и что-то совсем уже сделанное специально через какие-нибудь синтезаторы. То есть это более такая предметная уже вещь.
А какую цель ты преследуешь, когда тебе поступает заказ? Вот какой-то большой проект, где нужно подзвучить пространство?
Во-первых, мне всегда безумно интересно этим заниматься, потому что проекты, они очень разные, очень. Ну, просто настолько, что перед тобой всякий раз встает новая творческая задача, и как с ней справиться, то есть ты включаешься, ты прямо заинтригован, любопытство, и привлекаются все твои знания, вообще все, то есть это игра.
Но ты изначально ведь музыкант.
Ну да, музыкант.
А как вот ты пришел от музыканта к саунд-дизайну? Переплетаются ли эти понятия между собой?
О, это очень длинная, большая история. И началась она как раз на моем только становлении как музыканта. В начале 90-х годов. Небольшой экскурс я сделаю.
Да, давай.
А вот мы с ребятами организовали такую арт-группировку. Называлась она «Пеликан принял люминал». И занимались мы интуитивной музыкой. То есть суть была в том, что бесконечная импровизация, и причем эта импровизация зачастую включала в себя совершенно не музыкальные какие-то предметы. Вот я вспоминаю, как мы однажды на лесках и с мокрой тряпочкой, да, выстраивали звуки интересные.
Вот этот противный звук, вам казалось, что он...
Надежда выяснилась, что от натяжения как бы этой ниточки, этой лесочки, от ее толщины, от тряпочки, от усилия ты прямо можешь создавать отдельные тональные гармонии. И, собственно, это увлекло нас в тот момент. А уже после постобработки так никто вообще не мог узнать, что это такое.
То есть неведомый звук.
Конечно, это магия.
По сути, вы можете создать из какого-то известного звука что-то такое, что подходит под задачу, ну, к примеру, заказчика, если у тебя есть заказ, или, к примеру, соответствовать идее той, которую ты оформляешь своим звучанием.
Ну, конечно, потому что от каждого заказчика все равно исходит его внутреннее видение проекта. Мы очень детально сидим, разговариваем, я прислушиваюсь к человеку. Первое, то есть я не просто слышу его слова, которые мне произносят, я пытаюсь заглянуть дальше в его душу, что он хочет представить в итоге. И если я вхожу в резонанс с этим человеком и с его проектом, то, соответственно, я получаю такую удвоенную порцию энергии, с которой я уже могу работать и оформлять ее в виде каких-то звуковых ландшафтов.
А вот человеку, который уже работал со звуком, ну, то есть музыканту, который писал музыку, достаточно изучить лишь некоторые нюансы, чтобы заниматься саунд-дизайном, или еще что нужно?
В настоящий момент, наверное, знаешь, технологии уже так далеко скакнули, что существуют профессионалы, то есть профессии целые. То есть ты можешь быть не супергениальным человеком, но ты можешь освоить некий инструментарий современный, пользоваться саундбанками, которые, в принципе, отписаны уже все имеющиеся звуки. Там,
Они в свободном доступе есть,
да,
или их нужно покупать?
Вообще по-разному. Вообще по-разному. Допустим, если мы обращаемся к суперкачественным библиотекам, то это, естественно, стоит каких-то денег. Если это просто такая стоковая набор как бы звуков и музыки, ты можешь это забрать абсолютно бесплатно, что, кстати, зачастую и делают видеоблогеры. Сейчас уже мало кто платит за вот эту подкладочную музыку в своих видео.
А скажи свой звук. Ну, понятно, вот эта история про лесочку и тряпочку, это ты мне рассказал. А еще
это для умиления.
Да. А еще какие-то звуки ты сам создаешь, записываешь?
Слушай, ну...
Но помимо внутреннего дизайна и фонендоскопа.
Вообще, тряпочка и ниточки – это одно. Мы записывали, что только мы не записывали. Мы записывали разные звуки, издающие, значит, от крышечек фарфоровых чайничков. Вот друг об дружку их трешь, и получается такая абсолютно закольцованная вещь. Мы записывали звуки пары из чайника. Ну, вообще все это... Есть такое большое понятие – полевые записи. Вот.
Так.
И такие вот звукоинженеры, которые занимаются как раз оформлением каких-то инсталляций, они очень хорошо понимают, что это такое. Вот. Это когда ты просто из внешнего пространства на рекордер какой-нибудь, ну, качественный, естественно, записываешь пул звуков, с которыми потом работаешь. Загоняешь их в обработки, даешь им стереобазы, можешь их окрасить как-то тонально, поменять, как бы сделать им питч выше, меньше. То есть, ну, это целая индустрия, с этим очень интересно работать, потому что ты прямо строишь как алхимик.
А скажи, пожалуйста, то есть это саунд-дизайн, это не про звук как таковой, а про умение находить неочевидные связи между вещами. Так ли это?
Ну вот я думал, кстати, об этом, и у меня есть очень хороший пример по этому поводу. Да, это как раз, наверное, больше о не этих неочевидных связях. И я вот готов рассказать такую историю, что в 19-м году в музее усадьбы Льва Толстого, значит, была такая очень интересная, был очень интересный проект. Они пригласили 5 различных музыкантов, которые занимаются полевыми записями, и предложили им создать альбом, значит, на 12 разных локациях этой усадьбы. Вот, то есть из звуков этой усадьбы создать альбом. Вот, и люди постарались, действительно, они ходили с микрофонами «Октава», 4 аж микрофона было, прям квадро там записывалось. Вот, и потом из всего из этого, значит, вышел альбом, 12 вещей, каждая из них сопровождает какая-то история определенная про вот именно эту локацию в этой усадьбе. И очень интересно, знаешь, что в итоге получилось-то? Что посетители этого музея, они могут одеть наушники, они могут идти по музею, по усадьбе, и их будет сопровождать вот именно это звуковое сопровождение.
А они не могут в чистом виде этот звук получать? А для чего наушники?
А смотри, здесь же как раз искусство уже включается, потому что это не просто тебе там чистая, голая, полевая запись.
А,
нет,
ну то есть там еще и рассказ
конечно,
есть. То, что
же,
активно используется сейчас в Перми. Да?
Это прекрасно тем, что в некоторых таких вот вещах использовались мысли и дневники Льва Толстого, который он писал и думал, находясь вот в этой усадьбе, вот в этой беседке, там, скажем, знаешь.
То есть эти мысли подзвучены под звуки саунд-дизайна, все это дело
получается
происходит.
Получается у тебя в итоге, что у тебя человек идет по вот этому музею, он слышит звуковое сопровождение этого музея, то есть его ауру, как бы такую звуковую, и к этому всему еще добавляется какой-то рассказ, собственно говоря, состоящий из мыслей этого человека, в чью усадьбу сейчас приехал посетитель. И вот как раз и есть неочевидность. Вроде бы ты просто гуляешь по усадьбе, а ты уже слышишь мысли Льва Толстого, видишь это место, чувствуешь его, и тебя обволакивает вот эта вся атмосфера. Мне кажется, это очень глубокая история и очень интересная. Гораздо любопытнее, наверное, так вот постигать миры.
Скажи, пожалуйста, вот работа саунд-дизайнера, зависит ли она от вкуса обладателя того, кто создает этот продукт?
Ну, это, наверное, даже не вопрос. Безусловно, конечно, да. Потому что не все способны заниматься созданием...
То есть ты же из этих звуков в идеале создаешь нечто гармоничное, что дополняет друг друга, но не раздражает при этом.
Но это основная задача, потому что ты же создаешь все-таки так или иначе какое-то произведение искусства. Ты очень ответственно к этому относишься. Ты понимаешь, что это будут слушать люди. И у тебя есть миссия перед этими людьми определенная, чтобы эти люди ни в коем случае не получали негативных эмоций. Тебе надо, чтобы наоборот их... внутреннее наполнение раскрывалось.
А скажи, вкус можно как-то привить?
Можно, безусловно.
Как?
Ешьте много разного и слушайте много разного, смотрите много разного. Вы знаешь, вот есть такая история у, допустим, дизайнеров вообще интерьеров и у художников прочих. Есть такое понятие «насмотренность». Так. То есть вот если ты как много чего...
Наслушанность, да,
наслушанность, да, наслушанность, насмотренность. И чем больше ты погружаешься вот в эти разнообразные миры творцов, тем больше у тебя понимание, тем шире твоя картинка и тем тоньше твой вкус.
Хорошо. Чем вдохновляешься ты? И, может быть, у тебя есть кто-то, на кого ты ориентируешься в создании своих работ?
Ну, здесь вопрос я бы... Наверное, немножко опустил еще вот в те годы, когда возникло...
В те лихие 90-е.
Да, гораздо раньше. В те лихие 70-е, когда Брайан Ино придумал слово «эмбиент» и записал первые эмбиентные альбомы. Вообще стоит немножко, наверное, рассказать про и стиль этот, потому что мы сами тогда еще в 90-х, уже подальше, но будучи такими пионерами и юными парубками, входящими, значит, в музыкальный пул Перми, вот наш, собственно, небольшая наша арт-группировка активно занималась... вот как раз продвижением эмбиента как стиля в городе, и мы даже участвовали в нескольких фестивалях и медиаискусства, и медиа-арта. Вот. А эмбиент — это дословно обтекаемый, обволакивающий. То есть это такая функциональная музыка, которая предназначена для того, чтобы человек погружался, расслаблялся, сонастраивался, да, вот, чтобы там не было никаких резких звуков раздражающих. То есть это для...
гармонизации.
Для такого внутреннего монолога с самим собой, да. Угу. Вот, и это очень интересная история. Много людей, которые меня вдохновляли, помимо Брайана Ино, это и Стив Роч, и Клаус Шульц, и Штокгаузен. Там, ну, такая плеяда была огромная. Причем с начала... 20 века вообще вот пошли вот эти все поиски какого-то звука интересного и странного, которое не имеет отношения вроде бы к музыке. И много школ было, там схоластическая музыка, конкретная музыка. Вот прямо целые как бы институты работали, собственно.
Про институты работы со звуком мы продолжим через короткую паузу. А пока прервемся, напомню, у нас сегодня в гостях саунд-дизайнер, музыкант Роман Снегирев. Приветствуем всех на радио «Спутник». Это «Надкушенное яблоко». И в гостях у нас сегодня Роман Снегирев, саунд-дизайнер и музыкант. Ром, ты говорил, что существуют целые школы по созданию гармоничного саунд-дизайна.
Ну, это не то, чтобы прямо...
Ветхие, ну, то есть оттуда, откуда-то идут, из древности.
Из древности идут с 1914 года, вот это была первая история.
Ну, наверное, Лев Термен и его Терменвокс, это из этой истории?
Там же вообще прорыв был. Вот в начале века прошлого был прорыв по всему, и по живописи, и по... тому, что возник кинематограф, да, и уж тем более музыка, естественно. Там... наряду с большими, вот с большой кучкой больших таких академических композиторов существовал ряд авангардных людей, как у Маяковский в поэзии, там, с Веденским, вот, с этими там ребятами, также и в музыке существовали такие маргинальные какие-то группировки, которые вытворяли все, что угодно. И вот в 1914 году даже возникло такое течение меблированная музыка, то есть музыка для интерьера. И вот от нее уже отталкиваясь, следующее поколение людей, которые занимались авангардной музыкой, звуком, саундом, ландшафтами звуковыми, вот они все вот это нанизывали как на одну такую большую ниточку по маленьким-маленьким таким жемчужинкам. В итоге мы сейчас имеем большую уже школу, которую можно, наверное, даже в энциклопедии какие-то заводить.
Скажи, пожалуйста, может ли в саунд-дизайн прийти человек, который раньше не занимался музыкой?
Если судьба человека привела к саунд-дизайну, то это неспроста. Я считаю так. Просто так вот человек не придет к саунд-дизайну.
А ты в саунд-дизайне самоучка или ты что-то, какое-то образование получал? И много ли таких, как ты, вот в сфере саунд-дизайна? И насколько образование вообще в этой сфере важно? Все равно же какие-то есть основные постулаты, навыки. Как правильно записать звук, как его свести, как его не исказить или, наоборот, исказить до неузнаваемости?
Ну, безусловно, Надя, конечно же, образование никому никогда еще не вредило. Чем больше у тебя образования, тем больше у тебя инструментов для реализации. Конечно, да.
Ну, а куда можно пойти? Вот Пермяку, например.
Я думаю, что есть подобные Ну, курсы, наверное, школ таких больших я не могу назвать, но есть курсы у различных как бы современных коучей, в том же скиллбоксе предлагаются какие-то курсы там звукодизайнеров и прочее-прочее. Вопрос от задачи, что ты хочешь в итоге, чем ты хочешь заниматься, хочешь ли ты писать музыку для игр, для компьютерных, это совершенно одна ветка. Хочешь ли ты работать с театральными там, людьми живыми, это совершенно другая ветка.
Кино.
Кино, третья ветка. В любом из этих направлений все равно приветствуется максимальное образование твое. И уж тем более, если ты сам же сидишь в продакшене и занимаешься, собственно говоря, всем собиранием этого звука путем каких-то программ.
Подходим тогда к рабочему процессу. А вот тебе приходит заказ, давай предположим. Вы с клиентом обсудили все детали. Что дальше? С чего ты начинаешь работу?
Я запрашиваю от клиента, если у него что-то есть уже музыкальное или есть какие-то уже более-менее приготовленные блоки или идеи, все мне их надо предоставить, потому что я потом как из пазлов, как в игре эрудит, буду добавлять что-то, что-то убирать и в итоге буду вытачивать вот эту всю скульптуру звуковую, да, чтобы, ну, получилось что-то более-менее удобоваримое и как бы творческое.
А, значит, саунд-дизайнер — это некий библиотекарь, да, по сути, который из звуков, из заготовок звуков...
Архивариус.
...составляет что-то.
Ну да, 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 конечно. А звуков-то, понимаете, в чем еще прелесть-то звуки-то? Они же еще и рождаются каждый день новые. Мы же как бы живем в таком мире, где все время все как бы становится больше и шире. И поэтому тут остановки просто не предвидится нигде.
А скажи, пожалуйста, ты сам записываешь звук?
Да, записываю звук.
Когда, в какие время? Вот сейчас зима. Летом, понятно, там птички, там, ну, где-то ручеек бежит. Зимой завывание ветра, что ты записываешь? Или ты зимой дома сидишь?
Слушай, зимой есть всякие потрескивания, всякие разные, естественно. Вообще зимой интересно заниматься голосом. Я очень часто записываю через вокодер всякие разные... Ну, то есть просто дурачусь, как, вот, ну, как-то так, какими-то смешными мультяшными голосами, пропускаю все это через вокодер, и иногда получаю совершенно невообразимые какие-то текстуры, которые никто не может идентифицировать как голос.
Как голос? Да, то есть конечно. Это идет как мелодика некая?
Да, ты можешь взять какую-то определенную частоту, да, и на ней немножко вот поиграть, там, связками, голосом, каким-то звуком, потом это все обработать, можешь перевернуть это все, сделать из этого реверс, сделать еще что-то. Но суть в том, что ты работаешь в итоге собственным голосом, а получаешь из этого совершенно другое.
Хорошо. Какое оборудование используют саунд-дизайнеры?
Ну, это такой вопрос классический. Конечно же, это компьютер, конечно же, это звуковая карта, конечно же, это как, какой-то набор микрофонов. И, ну, если нет такой возможности, то, ну, на крайняк можно использовать качественный рекордер типа Zoom. Есть у компании Sony подобные диктофоны, такие, которые вот направленные, да, и они вот могут писать сразу из стерео. А есть еще интереснее модели нынче. Есть модели, на которые накручивается тубус, вот как на фотоаппаратах бленда, знаешь, да? И вот берется канал левый-правый, и еще центровой, который может этой блендой брать звук на 20 метров дальше.
То есть у тебя разнонаправленные микрофоны от одного источника,
да.
И он пишет север, запад,
да,
и...
Да, 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 да. Ну вот представляешь, у тебя летит там или там собачка какая-то бежит, и вот и она пробежала, вот начала вот бежать справа уха, где-то в середине она пробежала по луже, а потом убежала дальше. И ты вот можешь...
И все, там начала все, лаять. И да, постепенно удаляясь...
Все эти этапы ты можешь...
На такой микрофон записать.
Конечно.
Телефон для этого диктофон не подходит.
Я думаю, что нет.
Вообще какого набора хватит новичку?
Думаю, самого стандартного. Более-менее современный ноутбук, приличная звуковая карта, ну и микрофоны. Все остальное уже в руках твоих, потому что весь инструмент здесь. Сейчас все делается в такой в софтовой среде, очень много плагинов. Мы очень продвинулись за последние 20 лет в продакшене. Если раньше нам нужны были огромные какие-то профессиональные студии там, с огромными столами, с рековыми стойками, с миллионом каких-то приборов железных, сейчас уже ничего этого, в принципе, не нужно. Сейчас настолько шагнуло все, что можно обходиться вот софтовыми там какими-то решениями и вполне себе выдавать приличный звук.
Тогда нюанс, который меня всегда интересовал, насколько софт вытягивает железо. Плохой звук вытянуть и сделать его качественным можно? Вот ко мне часто обращаются, ну, я часто делаю какой-то звук по заказу, и откровенно плохую запись меня просят преобразить. Я знаю, есть возможности, но у меня не очень хорошее железо, поэтому я спрашиваю тебя, как у профессионала. Мне не всегда это удается.
Возможно, при определенных навыках и усидчивости, безусловно, я могу даже повторить вот эту плохую запись. То есть я могу найти в ней те конфликтующие какие-то частоты или ненужные, или бесполезные шумы, мешающие. Я могу их на этапах эквализации, компрессии, я могу их либо удалять, либо поднимать. Если с ними ничего невозможно сделать, я могу их замьютить и просто найти подходящий звук и заместить его. То есть, понимаешь, да? То есть создать свою какую-то подложку, которую я аккуратно вплету.
И не будет слышно огрехов звуковых.
Конечно, да?
Но вообще, вот я считаю, что лучше изначально писать качественный звук. Или не факт?
Ну, лучше, конечно. Конечно, лучше. Чем у тебя исходник чище, тем тебе проще в дальнейшем работать.
Так, давай перейдем к программам. Какие программы ты используешь? Cubase?
Ну, слушай, тут неважно абсолютно, в каком ты... Это называется DAF, в какой ты студии работаешь. Сейчас их много. Это может быть Cubase, может быть Audition, может быть там какой-нибудь старинный Pro Tools, правда, с ним.
Sony Vegas.
Sony Vegas там и проще, и проще. Я сижу в Ableton, это удобно. И как бы для меня интерфейс понятен.
Ты на Яблоке, он там работает.
Да, он везде работает.
Хорошо, а о том, какая аппаратура существует у саунд-дизайнера, мы продолжим разговор через минуту. Напомню, у нас в гостях саунд-дизайнер, музыкант Роман Снегирев. Приветствую всех на радио «Спутник». Это большой выпуск программы «Надкушенное яблоко». Я Надежда Ковалева. И напоминаю, сегодня у нас в гостях саунд-дизайнер и музыкант Роман Снегирев. И мы о софте и... о том, на каких программах лучше работать саунд-дизайнеру, ну, начинающему, гипотетически, скажем так.
Ох, ребята, да вот на чем бы вы ни начали работать, вы начинаете работать. Это самое главное.
Потому что... То есть, если просто сидеть и медитировать над хорошей аппаратурой, ничего не получается.
А очень часто бывает так, что люди покупают себе какие-то невероятные инструментарии, не совсем понимают, как их использовать, и потом сидят годами, на них смотрят, как бы плачут, но с ними не работают, а работают.
Ну, я таким образом приобрела себе очень хорошую звуковую карту, ты знаешь.
Слушай, я себе тоже приобрел хорошую звуковую карту.
Вот от таких людей, да, как раз.
Неважно, мы вот уже об этом на самом деле поговорили. Сетап, который необходим для человека, который решил заняться звуковыми ландшафтами или саунд-дизайном, он всегда в настоящее время будет один. Мы уже проговорили, это более-менее приличный ноутбук с хорошей памятью, это приличная звуковая карта и хороший микрофон.
Ты где-то издаешься?
Слушай, у нас есть такой саб-проект музыкальный, Джеки Коммутацию, вот, и это уже музыкальный продукт, это абсолютно вот такая вот европейская танцевальная музыка, и да, мы там вот издаемся.
Где
где-то.
Вы наиболее популярны? Есть ощущение, что это популярнее за рубежом, и в России это только еще набирает обороты?
Ну, видишь, там такой сегмент, это клубная музыка, она достаточно нишевая, то есть такой дип... хаос современный, да. Поэтому мы не можем, наверное, здесь в России ну, так широко продавать и издаваться, потому что эти нишевые все блоки, они очень развиты как раз в Европе, в Южной Америке. И вот мы смотрели по статистике, мы смотрим и понимаем, что вот прослушивание у нас, как ни странно, больше всего в Латинской Америке. Там Бразилия, Аргентина, Австралия.
Я видела, мерч выпустили где-то там, да, в Латинской Америке, да,
да,
ваш?
Да,
выпустили какие-то мерч. Какие-то кучерявые латиноамериканцы с вашим мерчем позируют.
Слушай, прекрасно, наделали кучу мерча, подушечки, маечки. Я не знаю, даже, как, по-моему, газированную воду какую-то.
Слушай, но это была чисто их инициатива.
Да, да, да.
Им настолько понравился ваш проект.
А был очень хороший у нас релиз, прямо красивый и классный. Вот, и они под это дело настолько растрогались, что решили, значит, запромоутировать и нас, и себя как лейбл, и все такое прочее. Так что...
Сколько стоит хороший звук? Про деньги. Давайте меркантильную сторону осветим.
Ну вот, посматривая, допустим, видеоролики известных российских звукорежиссеров, а тоже есть пул. Прямо, я не знаю, ну вот человек 10, которые регулярно, это взрослые дядьки, которые годами пишут и звезд странных, и с кинематографистами работают, то есть это имена, это люди, которые профи. И каждый из них рассказывает о своей студии. Вот. И каждый из них рассказывает, с чего он начинал и как пришел. Нет, конечно же, предела совершенству. Есть очень дорогие студии, есть мониторы за там, 300 тысяч рублей.
Мониторы, давай поясним, что это колонки.
Ну, да, да, это колонки. То есть, и это не предел, есть еще больше. Вот, ну, так вот, чтобы вот какой-то приличный был минимум, это все равно наверняка ну, дешевле 150-200 тысяч не будет. Это минимальный набор сейчас. Вообще заниматься звуком достаточно дорогое удовольствие.
А расскажи, пожалуйста, о самом ярком, интересном проекте, который ты делал. Что припомнишь?
Ой, слушай, у нас был совершенно невероятный проект однажды, с чего, собственно говоря, и начался вот этот такой большой звуковой перформанс. Все еще происходило в далеком 2002 году. Тогда Пермь была поглощена всевозможными медиафестивалями. Ну, все росло, там, значит, после 90-х как бы прямо ах! Все сверкало, да, энергии было много, и все происходило. И вот в библиотеке имени Горького был такой перформанс, даже не перформанс, а это был фестиваль пермского медиа-арта. Вот, и вместе с Андреем Михайловым, еще с рядом ребят, мы устраивали 4 таких перформанса, причем и таких ритуальных. Там названия были, там поклонение сфероиду. Ну, как, знаешь, типа яйцо, как символ жизни, та-ля-ля-ля. Вот это все было сопровождено видеоинсталляциями, звуком. Мы были в странных одеждах, в черных балахонах. Ну, то есть вот это все. Вот. И как раз тогда вот мы первые разы щупали создание вот этого звукового ландшафта прямо вживую, прямо онлайн перед зрителем, исходя из концепции. Вот. Это очень было запоминающееся действие. После него год спустя было участие в большом арт-фестивале «Машинисты», который курировал Сережа Тетерин. И тоже мы делали там звук. А он уже был такой более расшаренный и... Было много международных гостей, и даже какой-то был издан CD, я уж не помню, где-то в странах Восточной Европы. Но все это было тогда так в новинку, и очень приятно. Вот. А из последних, наверное, проектов самый интересный проект был совсем недавно, вот с Ольгой Ирисовой. Это прекрасная вокалистка и музыкант из Ижевска, которая работает с такими этническими пластами, с древними старыми русскими текстами. Она может взять текст и пропеть его, может использовать какие-то старые обрядовые песни. И вот она приезжала, и у нее есть проект, называется «Переходные песни». Ну вот, о степени перехода из прошлого в будущее. Ну, у каждого человека это, в принципе, вот мы все время в каком-то переходе находимся из одного качества в другое. В общем, проект об этом.
То есть ты представляешь собой то, что ты сделал раньше, и идешь с учетом этого в будущее.
Да.
Концепция это?
Концепция это. И проект был интересен тем, что Оля сама прекрасно поет, она играет на ханге, вместе с ней ей помогают ансамбль перкуссионистов «Орза», с Андреем Михайловым, и я, как некое связующее вот такое пространство, которое связывает все это вот именно атмосферой. Задача была, знаешь, вот мы когда первый раз встретились на репетиции, мы понимали, что мы вот сейчас объединились для того, чтобы сделать общую вещь. Но когда мы все встретились, мы просто сидим и молчим. И просто прислушиваемся друг к дружке, потому что, ну...
То есть вам не нужны были слова, по сути?
Мы вот, вероятно...
Вы ловили какие-то вибрационные моменты.
Мы уже настолько продвинутые ребята, да? Да, что нам хватает просто вот половить как бы вибрации друг от друга и понять, что надо делать.
Хорошо. Какие принципы, которыми ты руководствуешься в своей работе?
Это прежде всего... прислушаться к человеку, который пришел ко мне с проектом, понять его миссию, его суть, что он хочет этим проектом сказать.
То есть тебе нужно считать человека?
Конечно, да, да, конечно, это первое, потому что я все равно же работаю с вибрацией, с энергией.
Каким образом ты это делаешь?
Не знаю.
Нативно?
Нативно. Как-то уже вот за годы общения в творческой среде ты очень быстро научаешься как понимать людей или просто чувствовать вибрацию от людей. Вот, допустим, с Ольгой и с Андреем это вибрация настолько высокого уровня, что тебе зачастую не надо в слова опускаться. То есть вы ловите друг друга на уровне мысли. И да. Вот это замечательно.
Какой-то ты новый прям человек. А можешь ли дать прогноз, как будет развиваться саунд-дизайн в ближайшем будущем и насколько саунд-дизайн переплетается с трендами, такими как VR? Ну, я думаю, что прям за этим будущее будущее.
За этим будущее будущее, конечно, все будет развиваться. Саунд-дизайн будет развиваться только по одной простой причине, потому что будут развиваться игры компьютерные. И, как ты правильно сказала, виртуальная реальность, мы же постепенно перегружаем свой мозг в этот мир. То есть все вот наши навыки человеческие, искусственный интеллект сейчас обучаются им. И мы себя перегружаем, перегружаем постепенно, по чуть-чуть, но пройдет еще 10 лет, еще 15 лет.
И наступит война машин.
Нет, не наступит, потому что всегда вот во всем этом прекрасном будущем будет оставаться человек, его душа. Она в основе.
Спасибо. На этой патетической ноте, я думаю, более удачной точки и не найти. У нас в гостях был музыкант, саунд-дизайнер и прекрасный человек Роман Снегиев.